На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Исполнилось 50 лет со дня первой публикации романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин». К юбилею в Британии и, в первую очередь, на родине Бёрджесса, в Манчестере, устраиваются разнообразные действия, театральные постановки по роману, премьера одноименного мюзикла, либретто и музыку, к которому написал автор, конференция, посвященная апельсину. Анна Асланян побеседовала о знаменитом романе с Эндрю Бисвеллом, директором фонда Бёрджесса и биографом писателя.
В начале 70-х, отвечая на вопрос «Пари ревью» о том, каким ему представляется идеальный читатель его книг, Энтони Бёрджесс сказал: «Утративший веру католик, близорукий, дальтоник, пристрастный в звуковом отношении, читавший те книги, которые читал я. Еще он должен быть примерно моих лет». Судя по миллионам проданных экземпляров «Заводного апельсина», этот роман за полвека существования нашел и других читателей. Наша беседа с Эндрю Бисвеллом началась с вопроса о привлекательности романа для нынешней аудитории.
По-моему, это одна из тех книг, которые никогда не устаревают. Отчасти дело в том, что она написана выдуманным языком, а это совсем не то, что сленг-однодневка. Книг, способных сравниться с «Апельсином» по части лингвистической изобретательности, крайне мало. Толкин во «Властелине колец» использует эльфийский язык, однако он не пытается излагать этим искусственно выдуманным языком все повествование. Писателей, экспериментировавших с подобными вещами, очень немного. Среди англоязычных можно вспомнить Рассела Хоббена. В романе «Ридли Уокер» он попытался сделать нечто похожее, много позже, чем Бёрджесс. Относительно недавно такой же прием использовал Уилл Селф в своей книге Дэйва. Словом, есть несколько примеров, когда писатели пытались создать собственный, нет, не язык, скорее сленг, арго, которому в повествовании отводится роль основной движущей силы. Что же касается читателей, то для них в этом состоит особый интерес. Подобные книги ставят перед тобой непростую задачу, побуждают выучить новый язык, а это, мне кажется, всегда интересно при чтении. Другие варианты «Апельсина» — киноверсии, театральные постановки — сильно отличаются от оригинала в этом отношении. Они, разумеется, влияют на зрителя гораздо более непосредственным образом — физически, визуально.
Говоря о киноверсиях, Бисвелл имел в виду экспериментальную картину «Винил» Энди Уорхола и, конечно, знаменитый фильм Стэнли Кубрика. Сам Бёрджесс написал к нему сценарий, правда, оставшийся без применения. Популярность картины стала для автора палкой о двух концах. Бёрджесс вспоминал: «В Америке продали более миллиона экземпляров моего «Апельсина» благодаря милому Стэнли. Но мне не хочется быть заложником какого-то там режиссера. Я хочу побеждать с помощью чистой литературы. Это, разумеется, невозможно».
Бёрджесс сильно переживал по поводу фильма Кубрика. Он боялся, что зрители неправильно поймут этический посыл его повествования, что фильм будет воспринят как гимн групповому насилию. Я думаю, что замысел фильма, и уж тем более романа, состоял не в этом. Именно потому, что Бёрджесса подобная реакция волновала, он так много писал на эту тему. Статьи, предисловия, рецензии, материалы для периодики. Он написал на только что вышедший фильм Кубрика рецензию для «Los Angeles Times», весьма благосклонную. Сделал он это потому, что в «Нью-Йорк Таймс» появилась разгромная рецензия, где режиссера обвинили в том, что он подыгрывает массовой аудитории. В начале 70-х многие тревожились о том, что фильм призывает к насилию, рекламирует его. Велись жаркие дискуссии, в которые был вовлечен Кубрик, а затем и Бёрджесс, как автор романа. Можно много рассуждать по поводу того влияния, которое оказали книга и фильм на реальную жизнь. Бёрджесс отмечает, что фильм достаточно близко следует его роману, хотя бы в том, что в центре фигура рассказчика. Это не реалистическое кино. Одни сцены замедленные, другие идут в ускоренном темпе. Саундтрек, по замыслу авторов, все время крутится у Алекса в голове. Словом, это стилизованный образчик кинематографии. Впоследствии на фильм свалили ответственность за ряд настоящих преступлений. Кубрик отошел в тень, перестал давать интервью, не выступал ни по телевидению, ни по радио. Зато Бёрджесс был в центре внимания. Он чувствовал, что его лично обвиняют в подстрекательстве к хулиганству. Со временем Бёрджесс фильм возненавидел. Первоначально благосклонное отношение сменилось чем-то вроде отвращения. Он начал считать, что фильм искажает написанное им, а его при этом еще и тянут к ответственности. В общем, его реакция на фильм включала в себя целую гамму непростых чувств.
«Достижение Кубрика поглотило мое целиком, а меня при этом считают ответственным за пагубное влияние, оказанное на молодежь», писал Бёрджесс во втором томе своей автобиографии «You've had your time» «Твое время прошло», вышедшем в 90-м, за 3 года до смерти автора. Там же он отметил: «Но было и другое влияние, которое нельзя считать полностью пагубным. И это музыкальное содержание «Апельсина». Оно не просто играет роль эмоционального стимулянта, но является полноправным персонажем книги. Если влюбленную в поп-музыку молодежь можно заставить воспринимать 9-ю симфонию всерьез, то в противовес скандальным обвинениям появится оправдание, художественный импульс». Вот как прокомментировал эти слова Эндрю Бисвелл.
Не знаю, много ли молодых людей, прочтя книгу или посмотрев кино, заинтересовались Бетховеном. У меня нет никаких свидетельств ни за, ни против. Однако известно, что под влияние «Апельсина» попали множество музыкантов, особенно английских групп. Взять хотя бы Heaven 17, группу, возникшую в начале 80-х. Они по-прежнему выступают вместе, их название взято из романа. Книга всегда привлекала музыкантов и молодых людей, мечтающих о музыкальной карьере. Отсюда такое количество групп с названиями «Девочкас», «Молоко» и тому подобными. Многие заимствовали у Бёрджесса еще и язык. Существует бразильская группа «Сепультура», которая целый альбом посвятила «Апельсину». Немецкие «Die Totenhosen» выпустили альбом «Hier kommt Alex», «Вот и Алекс», тоже построенный вокруг романа. Иными словами, влияние книги на музыку очень велико. И не только на музыку, еще на моду и на визуальную культуру. Картина Кубрика цитируется во многих других фильмах. Даже певица Кайли Миноу, когда ездила в турне в 2002 году, выступая с концертами на стадионах, приклеила себе огромные ресницы, надела шляпу-котелок и белый костюм. Все это доказывает, что фильм и книга оказали огромное влияние. Людям хочется подражать стилистике Бёрджесса, и они черпают в ней вдохновение.
Источник вдохновения для одного – повод беспокойства для другого. Порой Бёрджессу ставили в вину, что он предсказал, а то и помог создать, жутковатый новый мир, где наряду со странной модой и музыкой царят насилие и контроль государства над личностью. Впрочем, многих это не смущало. Так Джонни Роттен, ветеран английского панк-движения, вокалист и мозг группы Sex Pistols, в своих мемуарах говорит о том, как формировались его вкусы под влиянием «Апельсина». Впрочем, он натура артистическая. Стоит ли воспринимать всерьез заявление о том, будто Бёрджесс и вправду предвидел будущее во всей его неприглядности? Сам писатель под конец жизни говорил: «Мой прогноз сбылся, даже слишком». Эндрю Бисвелл считает, что тут есть доля истины.
По-моему, в книге действительно немало пророческого. Начать хотя бы с вещей простых, практических. Бёрджесс пишет о спутниковой связи задолго до того, как спутниковое телевидение вошло в нашу жизнь. Он говорит о том, как человек гуляет по Луне в 62-м году, за 7 лет до того, как это произошло. Впрочем, такое предсказание было несложно сделать. Космическая программа к тому времени уже шла полным ходом. Но есть и другие вещи, которые Бёрджесс предвидел, в частности, те, что касаются упадка культуры. Во многих отношениях он был мыслителем апокалиптического толка. Будущее всегда представлялось ему хуже настоящего. Знаете, на днях мне вспомнился эпизод с библиотечными книжками. Если помните, когда Алекс с дружками избивают старикашку-профессора, они еще и уничтожают книги, которые тот несет из библиотеки. Как раз сейчас у нас решили выбросить из центральной библиотеки Манчестера половину справочных материалов. Будь Бёрджесс сегодня здесь, он сказал бы: «Ну да, я это предвидел». Ничего особенно хорошего тут нет, но так тому и быть. Люди все меньше интересуются культурой, по крайней мере, высокой, литературной. С другой стороны, Бёрджессу была присуща сильнейшая параноидальная тревога по поводу беззакония в обществе, насилия на улицах. Во многих смыслах это всегда было частью нашей жизни. В 20-е и 30-е годы, когда Бёрджесс рос в Манчестере, здесь этого хватало. Банды молодых людей, очень хорошо одетых, разгуливали по улицам. Тому существует множество документальных свидетельств. По сути, каждый, кто пишет о будущем или сочиняет антиутопические вещи, смотрит на настоящее и описывает его в преувеличенном виде. Когда Бёрджесс пишет о насилии, он вспоминает свое детство, а также шпану, которой полно было в Англии в 50-е и начале 60-х. Он описывает реальность, раздувая ее, преувеличивая наиболее тревожные аспекты общественного уклада. Именно так обычно поступают авторы антиутопии. Если взглянуть на библиотеку Бёрджесса, видно, что он интересовался подобными вещами, читал многих писателей, работавших в этом жанре. Этот вид литературы был ему очень близок.
Энтони Бёрджесс считается английским писателем, однако большую часть жизни провел за пределами родины. Он постоянно кочевал по свету, преподавал в Малайи, жил на Мальте, летал в Америку читать лекции. В Британию приезжал по делам, ругал местные налоговые службы и критиков, не оценивших по достоинству его книги. Быть английским автором, даже прославленным, ему как-то не хотелось. Об этом говорил и его биограф.
Бёрджесс в большей степени, чем кто-либо из современных ему британских авторов, сознательно записывал себя в писатели международные, европейские. Это началось с ранних пор. И, конечно, не стоит забывать его поездки в Россию в 1961 году. Перед тем, как отправиться в Ленинград, он выучил русский, и элементы языка постепенно сложились в основу романа «Заводной апельсин». Поначалу он не думал о том, чтобы заниматься там романом, планировал написать нечто вроде записок путешественника. Но постепенно его захватил язык, а также проблема молодежи, ее взаимоотношения с государством и обществом. Тогда он решил, что роман – более подходящая форма для того, чтобы все это обсудить.
Идея написать «Апельсин» пришла Бёрджессу еще до поездки. Он пытался использовать британский сленг начала 60-х, тогда только зарождавшийся, но понял, что такой вариант не годится. Необходимо было что-то изобрести. Приехав в Ленинград, услышав, как кругом восклицают «хорошо», писатель огляделся и понял – это и есть оно, то самое настоящее хоррор-шоу, которое ему нужно для романа. «Словарь моих хулиганов из космической эры» будет смесью русского и простонародного английского, приправленной сленгом кокни и цыганскими выражениями. Русский суффикс «нацить» даст название диалекту, на котором у меня будут говорить «други по насилию», вспоминает Бёрджесс в автобиографии. Проблема, которую он называл целиком и полностью стилистической, была решена. К сожалению, того же нельзя сказать о проблеме перевода романа на русский. Ни одну из существующих версий не назовешь великой. Бизвал рассказал об отклике самого автора на один из русских переводов.
Бёрджесс прочел один из них. Большого впечатления этот перевод на него не произвел. Он считал, что работа сделана кое-как, без энтузиазма. Собственный роман в этом русском переводе показался ему плоским.
В своих мемуарах Бёрджесс говорит о том, как наотрез отказался от предложения включить в издание «Апельсина» словарь терминов из идиалекта «нацать». Один из переводчиков романа на русский, решивший использовать в качестве сленгового эквивалента русифицированные английские слова, вроде «flat» и «memory», составил для удобства читателя так называемый «словник». Интересно, что сказал бы по этому поводу автор, написавший как-то хвалебную рецензию на собственную книгу и любивший покритиковать произведения других? С годами Бёрджесс, по словам его биографа, разлюбил свой самый известный роман, однако вернулся к «Заводному апельсину» в старости, чтобы превратить его в мюзикл, к которому сам написал песни. Он был, помимо прочего, композитором-любителем. Премьера этой вещи состоялась в Манчестере в рамках торжеств по случаю 50-летнего юбилея романа. В отличие от книги и фильма, это произведение довольно легкомысленное, отчасти комическое. Пожалуй, в наши дни антиутопию, где юные хулиганы обожают писак и писух, и возбуждаются от звуков девятой симфонии, следует воспринимать именно в таком ключе.